Добрый день. Я очень удивился, насколько красиво это место. Приятно очень, и люди очень приятные. Приятно, конечно, тут вместе о чем-то задуматься. Как-то был лектор, который пригласили в каком-то кибуце сказать урок. Долгая дорога, пока он приехал, входит в зал, огромный красивый зал, смотрит, только один человек сидит. Но он вышел, проверил афиши, вроде все правильно написано, день, и когда, где, все правильно написано, только один человек смотрит на часы. Ну что будем делать, он говорит этому, спрашивает этого человека. Тот говорит, знаешь, я в лекциях, я ничего не понимаю. Но я понимаю, это не вот, я понимаю в коровах. Если я пришел в коровник, все коровы разбежались, осталась только одна. Из-за того, что все разбежались, я не дам ей покушать. Ну, он понял намек. Надо начинать. Сказал так всю свою речь, что у него было сказать. Заканчивается его лекция. Ну, хочет получить фидбэк. Спрашивает, ну как? Ты знаешь, вот я в лекциях я не очень понимаю. Я в коровах понимаю. Если я пришел в коровник, вижу, все коровы разбежались. Так из-за того, что осталась только одна, я ей дам еду всех коров? Но мне кажется, что у него есть небольшая ошибка, у кибуцника. В чем же заключается ошибка? Вы когда-то в зоопарке были, да? Я тоже когда-то был в зоопарке. Интересная вещь, что иногда смотришь, видишь клетку. Вот ты не знаешь, тяжело определить иногда, с какой стороны животные, кто на кого пришел тут посмотреть. Но все-таки мне кажется, что есть исключение из правил. Поэтому кибуцник, который сравнил человек, который сравнил коров с теми, кто приходит слушать лекцию, немножко не прав. Даже если пришел один человек, то неважно, сколько людей пришло, порцию, которую мы будем давать, она будет основываться на каком уровне тот человек, который пришел слушать. Вся проблема не в том, что этот кибуцник был один, а вся проблема это в том, что... Да, это он был.
Ну, хороший лектор, на самом деле, может почувствовать уровень.
Хороший лектор, я согласен. Но вопрос по отношению к чему мы должны говорить. Мы должны смотреть на количество публики или на уровень публики. Поэтому, конечно, именно в таком месте... такой публикой. Я думаю, что мне надо было очень много что готовить, чтобы действительно дать пищу всем. Более того, говорит Виленский Гаон, что человек, который не будет достаточно знать какие-то сферы науки, светские науки, ему в 7 раз больше будет не хватать в изучении Торы. То есть, если я чего-либо не знаю из науки, так когда я приду, я захочу изучать Тору, в 7 раз больше мне не будет хватать в изучении Торы. Так понятно, что самое наилучшее место, где стоит изучать Тору, это Махон Вайцман, это место для науки. Вместе с вами Я хочу задуматься над словами Вилинского Гаона. Как понять, что если человеку не будет не хватать чего-либо из светских наук, ему не будет не хватать истории. Прежде всего, давайте покажем наглядно, где это выражается. Я взял несколько своих книг, которые у меня дома. У меня не так небольшая библиотека. Я хочу показать, как эти книги, насколько они, в принципе, говорят о науке. Эти книги по Торе, по Геморе, по Торе. Но эти книги, насколько они связаны с наукой. Одна книга, она говорит, это книга по Масехет Хулин, тут видно, какой даф, на каждый даф есть, да. Я взял два листа, которые идут друг за другом, которые говорят о анатомии животных. Эта книга не говорит об анатомии животных, не связана с чем-то. Это книга по Геморе. Тут приводится выражение Геморы и объясняется. Все эти части животных, целая такая толстая книга, вся эта книга занимается объяснить Гемару, и все это основывается именно на знании точном анатомии. Это я сфотографировал, книга «Кафтор в Аферах», человек, который жил лет 600 назад, который написал книгу по географии Израиля. Вся эта книга основывается на Геморе, на Торе. Эта книга, книга Сефера Шурашим, ее написал Радак, вы знаете, слышали, наверное, самый известный комментатор Торы, который объясняет спряжение слов Ифиль, Мифаль, Гуфаль. Каждое слово он объясняет, как точно его надо произносить, какое точное его значение. Кроме этого, он написал книгу «Сефера Михлоль», книгу по грамматике. Это фотография из книги Вилинского Гаона. Если вы знаете, Вилинский Гаон написал очень мало книг. Почему? Потому что он... У него не было времени записывать столько информации, у него было в голове, у него не было времени записывать. У нас есть множество книг от имени Вилинского Гаона, которые записали его ученики. Но книги, которые сам Вилинский Гаон, они считаны. Одна из книг, которую сам Вилинский Гаон записал, это была книга по математике. Ну, часть говорит по арифметике, часть по географии. Извиняюсь, по геометрии. Я как-то показал эту книгу человеку, который профессиональный математик. Он был очень удивлен. Эта книга начинает с каких-то определений. Что такое плоскость, что такое прямая, что такое окружность. Он говорит, что таких точных определений ты нигде еще не нашел. Вот, допустим, да, это фотография из этой книги, где он всякие расчеты делает. Если хотите, я могу передать все эти... Все, да, это целая книга, только фотография из одного листа. Это, допустим, книга, фотография из книги Рамбама. Тут мы видим солнце, луну, как они идут, когда затмение происходит. Это, пожалуйста, нам. Есть тут и астрономия. Изучение – это только это маленькое количество книг, которые у меня есть дома. Итак, мы видим наглядно, что изучение, знание других наук, без них невозможно изучать Тору. Как-то я изучал Мишну в Масехет Оалот, там геометрический подсчет тоже надо было сделать. И комментатор, который жил лет 800 назад, Рабейну Шимшон, я тогда должен был... Мы занимались рукописями его, предполагали издать книгу. И он делает подсчет очень непростой, геометрический подсчет. Интересно, то есть этот почет основывается на самой Мишне, он объясняет так Мишну. Интересно, что моя жена спросила учительницу по геометрии в средней школе, которая преподает у них, спросила у нее решить эту задачку. Много времени у нее взяла. И так как она, когда она увидела, как он решил, она очень удивилась. Насколько гораздо проще он решил. И так мы видим наглядно, да, можно много еще дополнительных историй, еще дополнительные науки, насколько они важны. Там компьютер тоже, да, я постоянно даже в автобусе, у меня все книги со мной, даже без компьютера, записать какие-то хидуши, что-либо организовать. Для Торы надо все. Но тяжелый вопрос стоит перед нами. Мы видим наглядно, что есть связь между наукой и Торой. Но давайте поймем, почему? Почему Тора должна быть связана с наукой? Для того, чтобы понять это, я хочу немножко перепрыгнуть на другую тему, на самую красивую тему. Какая же может быть самая красивая тема? Как вы думаете?
Женщина.
Женщина, это красивая тема. Какая, может быть, еще попытки? Тема о красоте. Я думаю, что тема о красоте, она самая красивая тема. Женщина, она, действительно, вы правы. Когда Всевышний создал женщину, для чего он ее создал? Помогать мужчине. Эзер кенегдо. В чем ее помощь? Рассказывает Гемара в Масехет Йевамот, что Раби Йоси встретил Элияу Анави. Когда вы последний раз встречали Элияу Анави? Второй раз встретим. Это правильно. А когда встречали? Вот Раби Йоси, вот он встретил Элияу Анави. Может, встречали, но вот он мог понять, что он встретил. Я согласен. Он понял, что это Элияу Анави. Пророк Элияу. Надо какой-то, да, подготовить вопрос. Спросить Элияу Анави. Так что он спрашивает у Элияу Анави? Говорит, вот знаешь, что в Торе сказано? Эзер кенегдо. Женщина, это на помощь мужчине. В чем она мне помогает? В чем она помогает? Говорит Элияу, ты пашешь, приходишь домой, приносишь пшено, ты пшено кушаешь, ты приносишь шерсть одеваешь, она тебе все это готовит. Скажите мне, пожалуйста, для этого надо пророк Элияу? Пусть придет ко мне, не знаю, к любой женщине, к любому человеку. Для этого надо Элияу Анави? Объясняет Вильнюсский голос. Вопрос заключался в следующем. Да, он знал, что его жена помогает. Нет сомнений. Но если Всевышний создал женщину, то без нее невозможно. Без нее невозможно? Ну, я вот работаю в поле. Ну, мне были бы еще дополнительные силы Всевышний бы дал. Не надо женщину. Пойдем. Все нормально. Почему так необходима женщина? Какой ответ? Говорит Вильнюсский Гаон, приводит Гемару. В Гемаре сказано «Эйн иша эла лейофи». Женщина, она для красоты. Женщина, она для красоты.
Пробка большая.
В Гемаре сказано, что женщина «Эйн иша эла лейофи». Женщина, она для красоты. То есть, когда он приносит какие-то незаконченные вещи домой, это еще некрасиво. Что такое красота, когда вещь красива? Моя дочь как-то вернулась из организации, батя называется, говорит, сегодня у нас была мадриха, да, та девушка, которая проводит этот курс, очень красивая. Я говорю, в чем она красивая? У него большой нос был? Нет. Маленький нос? Нет. А какой? Обычный. Ну хорошо, нос обычный. А глаза? Большие? Маленькие? Обычные. Уши обычные. Все обычное. В чем она красива? Именно в том, что все обычно, все посередине, в этом красота. Красота – это шлемут. Это полноценность. Когда все полноценно, это не большое, не маленькое, все на своем месте, в этом красота. Женщина пришла все это организовать, сделать красоту. Так что вы правы, когда вы сказали, что женщина – это красивая тема, это правильно. Потому что красота – это тема, о которой мы сейчас хотим говорить. И женщины, они очень близко, близко стоят. Они неразрывно связаны. Я не знаю, близко ли стоят или на одном и том же месте.
Только не тёща.
Я не знаю, моя тёща очень красивая женщина. Говорит Гемара в трактате Брахот, лист 5, Тавхей Амудбет, вторая страница, рассказывается в Гемаре Раби Йоханан, великий учитель Торы, который был автором Иерусалимского Талмуда, пришел навестить своего, одного из лучших учеников, Раби Лазара. Раби Лазар тогда, в то время, он был болен. Он лежал на кровати, и было большое опасение, что он умрет. Было темно в комнате. Что Раби Йоханан сделал, чтобы осветить комнату? Зажег свечи, зажег электричество, телефон достал. Нет. Он закатал рукав, и все озарилось светом. Когда все озарилось светом, Раби Йоханан видит, Раби Лазар лежит и плачет. «Почему ты плачешь?» — говорит Раби Йоханан. «Может быть, ты плачешь из-за того, что ты недостаточно изучал Тору?» Это невеская причина плакать. «Почему?» Потому что Ихада Марбе, Ихада Мамит, Айкар и Хавен Либоли Шамай. Есть люди, которые много учат. Есть люди, которые мало учат. Самое главное, что сердце его было к небесам. Сделал, сколько он может. Не все могут много, но если человек делает, сколько он может, для Всевышнего это настолько же, Всевышний это любит, как если человек дает много. Поэтому недостаточная причина плакать. Может быть, ты плачешь, потому что был бедным, недостаточно помогал другим людям. Ло коли хадзу хелештей шулханот. Не каждому дано быть богатым. На это тоже не должен плакать. Говорит Раби Лазар. Нет, это не причина, почему я плачу. Я плачу о той красоте, когда Раби Йоханан засушил рукав. Все озарилось светом. Показывает о красоте Раби Йоханан. Я плачу о той красоте, которая в конце концов будет лежать в земле. Говорит Раби Йоханан. Если это причина плакать, ты прав. И они сидели, говорит Гемара, и вместе плакали. Представьте себе двух мужчин, великих знатоков Торы, сидят и плачут. О чем? Красоте Раби Йоханан. Что мы видим тут? О Торе ты плачешь? Не страшно. Не помогал достаточно другим людям? Не страшно. В чем проблема? Красота? Да. Это настоящая тема плакать. Тут мы видим, насколько красота важна? Важнее всего. С другой стороны, Говорит пасук в книге Мишлей, я извиняюсь, что нехорошо видно, может быть, в следующий раз мы сделаем Как это так? Это что-то другое. Шекер Ахен, говорит пасук в книге Мишлей, притчах царя Соломона. Шекер Ахен, вехевел айофи, иша ират Ашем и китхалал. Ложь смазливости и суета красоты. Иша ират Ашем, богобоязненная женщина, ее мы должны прославлять. Итак, мы видим из этого стиха, что все это глупость. Красота – это глупость. Самая главная богобоязненность. Как мы сопоставим эти два места? Я думаю, что Виленский Гаон нам и на этот раз поможет. Объясняет Виленский Гаон этот пасук так. Шекер Ахен веэвел айофи. Когда нет богобоязненности. Но в том случае, когда есть богобоязненность, иша ират Ашем и тидалал. Богобоязненная женщина, мы ее будем славить за что? За ее красоту. Красота, она хороша. Но когда? Когда есть богобоязненность. Понять это. Как богобоязненность добавляет красоте? Я хочу проверить два места, где упоминается красота. Мы знаем, что есть красота, которая духовная. Она начинается с каких-то духовных миров. И как говорит царь Соломон, «Хохмат Адам Таир Панав». Мудрость человека, она осветит его лицо. Слово «лицо» на иврите – «фаним». Иврит – это язык, который выражает сущность вещей. Лицо – «фаним». «Фаним» – это «пним», внутренность. Мы бы назвали, если мы хотим, сущность лица – это «худ», это что-то внешнее. Почему же лицо это «паним»? Это «пним»? Это наиболее внешняя часть тела человека. Почему же это «паним»? Интересно, что все мышцы у человека, они под кожей, не прикреплены к коже. Единственное место, где мышцы прикреплены к коже, это лицо. Это нам дает выражать различные эмоции, показывает свои чувства. И это дает нам возможность понять, посмотреть на лицо человека и понять, кто это. В Зоаре есть такая наука, которая называется хохмата парцуф. Как, посмотря на лицо человека, понять все о нем. Если это так, так мы поймем, почему лицо это называется паним. Внутренность, потому что лицо, оно показывает всю внутренность человека. Интересно, что сказано, что запрещено смотреть на лицо грешника. Это плохо влияет. Всю его внутренность мы видим тут. Лучше не смотреть. Говорит царь Соломон, «Хохмат Адам Таир Панав». Мудрость человека осветит его лицо. Мы видим свет, видим мудрого человека, мы видим свет. Мы видим, вот он, мудрый человек. И так мы видим, что красота, она может выражаться, красота внутренняя, она выражается и во внешнем мире, во внешнем теле человека.
Когда вот эти два раввина плакали, они плакали о внешней красоте или о духовной красоте? Потому что когда он умрет, духовная красота его сохранится.
Согласен.
Так что я не поняла,
хороший вопрос вы спрашиваете. Вы правы?
Просто не
плакали. Так мы видим, что они плакали по внешней красоте.
По физической красоте?
Да. Как это понять? Что есть плакать? Сейчас давайте попробуем объяснить. Все хорошие вопросы задаете. Давайте попробуем объяснить. тоже есть плакать. Это очень, очень тяжелый вопрос. Два места, где упоминается красота. Говорит, можно как-то это, чтобы это тоже было видно? Вот, отлично, отлично. У нас один пасук. Нет, отлично, я думаю, что отлично. У нас есть два пасука, в котором говорится о красоте. Когда Авраам шел, он пришел в Израиль и увидел, что в Израиле голод. Не оставалось ничего делать. Надо идти в Египет, чтобы не умереть с голоду. Берет Авраам свою жену Сару, и они идут в Египет. При приближении к Египту говорит Авраам: «Хинена ядати киша ифат мареат». Вот я знаю, теперь я знаю, что ты красивая женщина. «Имрина ахутият». Лиман итав либо авурех, вехайта навши биглалех. Скажи, пожалуйста, что ты моя сестра, чтобы меня не убили. Он боится, его убьют там в Египте, белая женщина, красивая. Скажи, ты моя сестра. Что произошло? Сколько Авраам был женат уже на Саре? Вдруг, вот я знаю, ты красивая женщина. До этого что он думал? Куда он смотрел? Что произошло? Говорят мудрецы, когда женщина, она обычно после долгой дороги становится некрасивой. Нету красивых одежд. Нету маникюр нельзя сделать. Нельзя, вообще устают после долгой дороги. Если он видит, что даже после долгой дороги что ты до сих пор красивая, я знаю, что ты по-настоящему красивая. Это то, что сказано насчет цары. У нас есть еще одно место в Торе, в котором говорится о красоте, но уже о красоте неправедной женщины. Когда ты выйдешь на войну, и увидишь, возьмешь в плен красивую женщину, ты захочешь на ней жениться. Тора говорит, что надо сделать. Возьми ее домой. Она должна поменять все свои одежды. Не в таких красивых одеждах, как они выходили, чтобы соблазнить воюющих мужчин. Она должна поменять свои одежды. Восстать пурнеа, вегелхайце, сарот руша, побрить голову. Не подстригать ногти. Посмотрим, как она убахта тавия в этой мах ерах ямим. Целый месяц она должна оплакивать своих родителей. Что сказано насчет этой женщины? Как Тора ее определяет? Эшет ефат Тор. Давайте обратим внимание, какая разница между тем, что сказано по отношению к царе, и тем, что сказано по отношению к этой грешной женщине. Во-первых, мы видим, Сара называется Иша, а эта женщина называется Эшет. Какая разница? Что такое Эшет? Как вы правильно говорите, смехут. Что такое смехут? Это принадлежность. Сара, она прежде всего Иша, она прежде всего человек. после этого, после того, как она человек, человек, который в ней, которая она, это отражается на ее лице. Она красива. Хохмат адам таир панав. Мудрость человека светит его лицо. С другой стороны, что мы видим по отношению к этой грешной женщине? Смехут. Она не сама по себе человек. Все ее, вся ее сущность эшет и фатор. Она принадлежит, она, вся ее сущность, она в красоте. Только внешняя красота. Эшет хайль, потому что она действительно принадлежит к хайль. Но когда она принадлежит к красоте, она не сама по себе женщина, это плохо. Более этого.
Вот,
отлично. Я не знаю, проверяют ли. Давайте посмотрим. Тора нам дает возможность понять, что она ничто. Итак, Эшет Ефат Туар. Тут мы видим Маре и Туар. В чем разница? Маре, говорит Раши, это свет, которым светится лицо. Туар – это фигура человека. У нее лицо не светится. Она не светится от всего, что внутри. Когда пасук нам говорит «Шекер ахен, вегевеля йофи, иша ират ашем и титхалал». Тут у нас есть две вещи. Во-первых, у нас есть «Шекер ахен». Ложь. «Шекер ахен» – ложь смазливости. Ложность смазливости. «Шекер ахен» – это ложность смазливости. Вегевеля йофи, суета красоты. Что это за две вещи?
Очарование.
Очарование, смысливость. Правильно? Правильно, я согласен. Более, может быть, очарование более подходит. Я приятность. С вами согласен. Спасибо. Итак, в чем разница между ложь и суета? Гевель на иврите это пар. В чем разница между ложь и пар? То, что ложь – это совсем ничто, а суета, пар – это та вещь, которая, она настоящая, но сколько времени занимает, чтобы она оставалась. Итак, нам подчеркивает царь Соломон, что когда красота не основывается на чем-то духовном, у нее есть две отрицательные стороны. Во-первых, может быть, это вообще все шекер, все ложь. То, что она красива, это потому, что она умеет хорошо накладывать макияж, она умеет красиво одеваться. А сними с нее все это, ничего не останется. Шекер ахин. Поэтому приятность – это ложь. Но иногда может быть внешняя красота. Но какая в ней проблема? Гевеля йофи. Суета, пар. Насколько ее хватает? На очень мало времени. Вот-вот она уже становится старая. Она уже все прошло. Что же было с Сарой? Давайте начнем Эшет Ефат Туар. Как мы ее проверяем? Две вещи мы делаем. Хен, приятность. Что мы делаем с приятностью? Как мы понимаем, насколько это настоящая приятность? Насколько это приятность, ложь или нет? Вейсира симнат шевья. Она должна все свои красивые одежды снять. Должна побриться. Всю свою стрижку красивую, прическу красивую, все оставить. Давай посмотрим на тебя. Кроме этого, мы даем ей 30 дней плакать о своих родителях. Посмотрим. После 30 дней плача, что останется, даже если это настоящая красота, что останется от этой красоты? Что же было с Сарой? Как мы сказали, Сара, несмотря на то, что она была в дороге, она осталась красивой. В дороге невозможно хорошо одеваться. Невозможно сделать маникюр, невозможно следить за собой. Несмотря на это, выглядит красиво. Это значит, что шекера хэмзни нету. Ее приятность, она не ложь. Более этого, как мы сказали, на протяжении времени красота проходит. Они шли много времени в дороге, усталость, нету сил. Как женщина уже должна выглядеть? Она осталась при своей красоте. Это говорит, что йофи ее, это не хевеля йофи, это не секундная красота. Если это так, говорит Авраам, «Гинена ядати киша и фатма реат». Сейчас, до этого тоже видел, что она красивая. Только может быть это шекер ахен, вевеля йофи. Но если сейчас он видит, что она красива, «Гинена ядати», сейчас я знаю, что твоя красота ки иша и фатма реат. Твоя красота, она идет от того, что ты женщина. Хухмат адам таир пана. Как говорят мудрецы, что если сравнить сару с другими женщинами, то все женщины другие по сравнению с сарой, они как обезьяна в сравнении с человеком. Что это показывает? Что красота сары, а красота человека прежде всего. Берешит бара Элоким это шамай ветарец. Вначале создал Всевышний небеса и землю. Так что же он создал вначале? Говорит Вилинский Гаон, Берешит. Создал начало. Берешит бара Элоким. Начало создал Всевышний. Почему? Как Эйнштейн нас обучает, что понятие время, оно только релевантно, когда мы говорим о материи. Время и материя близко связаны.
Причины и следствия
то, что Берешит. Да. Но Вильнинский Гаон говорит, что он создал, Всевышний создал время. То есть само начало, это не только причины и следствия, это сам отчет. Говорит Вильнинский Гаон, Всевышний создал время. Итак, мы видим, что в мире духовном, в мире нематериальном нету границ времени. Тем самым мы поймем, почему же есть такая разница. Почему же, если она действительно по-настоящему красива, если ее красота идет из духовных миров, то она не ограничивается временем. Почему? Настоящая красота, духовность, она не зависит от времени. Она не связана с границами времени. Как мы упомянули, Всевышний создал Шамай Вар. Небеса и землю. Духовное и материальное. А что? Что посередине? Что их связывает? Говорит Вилинский Гаон. Веадам амехабрам. Человек, он связывает духовное и материальное. Наша задача не отстраниться от материального, не уйти от материального. Наша задача это взять материальное и привести его на такой уровень, что оно превратится в духовное. Это наша задача, и такая у нас есть возможность. Поэтому есть небеса духовные, есть земля материальная. Наша задача – взять это материальное и превратить его в духовное. Говорит Всевышний, «Наасе Адам» – мы сделаем человека. Кто это мы? Мы – это вместе с самим человеком. Наша задача – сделать из себя человека. Кто же такой человек? Какая разница между человеком и животным? Человек это тот, кто управляет собой, разум которого управляет его телом. Он не отказывается от материального. Но не материальное ведет его разум, а разум ведет его материальное. Тем самым человек поднимает свою материю, и в конце концов он может поднять ее настолько, что это красота. Как мы сказали, красота – это полноценность. Все его тело станет красивым, оно поднимется на духовный уровень. Тем самым мы поймем, почему, когда сказали Раби Лазар, может быть, ты плачешь о Торе, это не страшно. Может быть, ты плачешь о том, что ты мне достаточно помогал, это не страшно. Но о красоте, о внешней красоте, как вы правильно подчеркнули, о внешней красоте ты плачешь, это страшно. Что такое внешняя красота? Почему надо плакать о ней? Потому что тут мы видим вся цель. Вся цель создания человека – это соединить духовное с материальным.
Что, духовный человек не может быть некрасивым, а Раби Йошуа?
Раби Йошуа. Есть варианты, что он может быть и некрасивым тоже.
Он был очень некрасивым.
Сказано, что Гемара, не знаю, очень некрасивым, он был некрасивым. Я согласен. Но когда удается человеку, значит, иногда есть, не всегда удается действительно, чтобы духовное настолько повлияло на... Согласен. Вы правы. Иногда есть причины, когда не всегда духовное влияет на материальное. Либо не всегда мы видим красоту материальную. Не всегда она освещает. Но когда эта красота, она действительно хохмат адам таир панав, духовная красота, она освещает все, она отражается на материи, это выше всего. Мы, значит, подошли к самой главной нашей цели. Если это так, мы поймем, почему Тора, она настолько связана с наукой? Тора – это не какая-то отвлеченная от этого мира наука. Это не что-то, что говорит о духовном. Это что-то, что говорит о том, как связать материальное с духовным. Когда мы учим о всей материи, как в ней выражается воля Всевышнего, как мы показывали, допустим, Илхот Трефа, какие органы, если в них проблемы, можно есть животного, когда нельзя, какие части есть у животного, которые подходят для того, чтобы это животное есть, какие нет. Когда мы изучаем анатомию, мы изучаем материи, мы изучаем, как выражается воля Всевышнего в этой материи. Итак, я хочу вернуться на наше прежнее предложение, с которого мы начали. Мы видим, что, я думаю, что Махон Вайцман – это самое подходящее место для того, чтобы изучать в нем Тор. Я хотел бы, если так, хотел бы, может быть, посмотреть дополнительный аспект связи между Торой и наукой. Может быть, вы слышали, лет 100 назад был великий ученый Торы, преподаватель Торы, которого звали Раби Хаим Соловейчик. Был огромный раввин с очень большой, я говорю, да, нематериальных размеров головой. Как-то прислужник синагоги подошел к Раби Хаим, спрашивает его следующую вещь. Я знаю, что ты мудрый в Торе человек, всю Тору ты знаешь, понимаешь очень хорошо. Но как твоя мудрость отражается в нашем мире, в нашем светском былом мире? Говорит Раби Хаим, я тебе покажу. Вот ты целый день занимаешься тем, чтобы обращать внимание, какие нужды есть у синагоги. Одно из самых, в те времена, по крайней мере, важных нужд синагоги, это было освещение, чтобы вечером можно было учиться. Тогда не было электричества. Зажигали такие масляные кувшины спрашивает Рэб Хаим, у него такой вопрос. Кувшин, он стоит вот так, да? То есть масло заливают, и его дно вниз. Говорит Рэб Хаим, объясни мне, пожалуйста, почему у кувшина этого делают дно вниз, а не наверх? Как вы думаете? Почему не так?
Чтобы не вылилось масло,
правильно. Итак, этот прислужник синагоги говорит, если так сделают, масло вылезет. Если оно да, будет стоять, этот кувшин. Говорит, Рэб Хаим, нет. Прежде всего, да, самая первая причина, это то, чтобы туда масло влилось. Если мы так сделаем, как оно вольется. Что Рэб Хаим ему показал? Ну, интересно, да, может быть, он более так и красиво посмотрел на вещь. Что он ему показал? Какую глубокую вещь он ему показал? Почему прислужник, человек, который, да, Шамаш Габай Бет-Кнессет, почему он так сказал? Почему он не сказал, чтобы влилось масло? Очень понятно. Когда последний раз он видел такой кувшин и пытался туда влить масло? Никогда. Иногда бывало, что он влил масло, и оно пролилось. То есть он мыслит теми мерками, к которым он привык. Как Рэб Хаим мыслит? Не мыслит, как все думают, как все идут, по той дороге, по которой все идут. Он может посмотреть на картину не со стороны, как бы, не привзято. Он вдумывается, видит эту картину, понимает, в чем проблема. Это сипур о Рэб Хаим, о ученом Торе. Давайте теперь рассказ о Нильс Бор, великий физик, великий ученый, не Торе. Говорят, есть такие, которые говорят, что он даже был еврей, бабушка у него была еврейка, это известно, что он из Германии бежал. Из Германии, из Дании, он бежал из-за того, что да, он боялся, из-за того, что у него связь была с немцами. С евреями, с еврейством. Когда у Нильс Бор был экзамен в университете, экзаменатор его спросил следующий вопрос. Скажи мне, пожалуйста, как можно с помощью, у тебя есть барометр, ты находишься на высотном здании, как можно с помощью барометра измерить высоту? На какой высоте? Вы знаете, барометр измеряет давление воздуха. Измерить, на какой высоте ты находишься. И Нильс Бор задумался. Вот он сидит и думает, и думает. Говорит экзаменатор, не получается, не справляешься с задачкой. Говорит, я просто не знаю, какой ответ выбрать. Экзаменатор удивился. Говорит, давай начнем, скажи, какие у тебя есть варианты. Говорит, первый вариант – это сбросить барометр с этого этажа, посмотреть на часы и проверить, сколько времени ему будет лететь. Второй вариант – привязать нитку, спустить, проверить, да, под каким наклоном здание стоит. Итак, у нас есть уже два угла, мы знаем. Мы знаем тоже одну сторону, два угла одну сторону, можем просчитать и вычислить еще одну сторону. Тем самым буду знать. Еще один вариант. То же самое, с этой ниткой не развязывая нитку, спустить, потом померить эту нитку. И последний вариант. Подойти к инженеру, который спроектировал это здание, сказать, ты же знаешь, какая высота. Вот я тебе даю в подарок этот барометр, скажи мне, пожалуйста, какая высота здания. А экзаменатор говорит, ты не понимаешь, что тебе требуется? А, если ты имеешь это вот по давлению, пожалуйста, вот это тебе формула. Говорит, экзаменатор, почему ты мне это сразу не сказал? Нильс Бор говорит, с самого детства ненавижу, когда меня обучают, как нужно думать. Кстати, хазуны слышали о хазуны? Есть такое выражение по отношению к ешивот. Ешива – это место, где развивают мышление, индивидуальность, развивают хорошие вопросы, это очень поощряется. Несмотря на это, Хазон Иш сказал, ешива, она постройка для общества, биньян ли клаль, ве хурбан ли прат. Но это разрушение для индивидуума. Что мы скажем по отношению ко всем к школам и так далее? Когда нас обучают, знаете, как в доме. В доме приходил какой-то гость, что с ним делали, клали его на кровать. Если он слишком длинный, отрезали его, слишком короткий, его надо растянуть тут. Надо было вытягивать. Вот, все должны быть, вот, подходить к этой кровати. Если все одинаковые, хорошо. Как должно быть? Говорит пасук, ханох ленар альпидарко. Обучай младенца альпидарко, по его натуре. Мы у каждого, каждый человек это что-то другое. Если мы всех будем загонять в эту кровать дома, то мы не построим человека, мы его не воспитаем. Каждый должен идти по своей натуре. Это то, что Нильсбор говорит. Мы видим у этих двух людей, что-то их объединяет. Что их объединяет? Это возможность не идти как принято, не думать о вещах как принято, как все, посмотреть заново на вещи, как я вижу эти вещи. Сказано, сказано, я думаю, что вы обе правы. Это надо просто более подробно об этом говорить. Я не знаю, сколько у нас хватит времени. Мы правильно, мы видим Ньютон, Эйнштейн, все эти люди, да? Их сила была начать посмотреть не как принято, не идти как тысячу лет. Люди шли за Аристотелем. Пришел Ньютон, посмотрел по-другому на картину. Пришел Эйнштейн, посмотрел по-другому на картину. Не идут, как все привыкли. Говорит Тора, ваю... А дворим аэля аше анухим мецавха айома левавых. Те вещи, которые я тебе приказываю сегодня, положи их, приблизь их к своему сердцу. Что тут сказано? Ваю а дворим аэля аше анухим мецавха айом. Сегодня я приказываю. Почему сегодня? Арсинай, когда это было? 5000 лет назад? Говорят мудрецы, бехоль йом ию бейнеха кехадашим. Каждый день они должны быть новые, как будто ты все забыл. Снова смотришь, заново смотришь. Только такой взгляд может дать человеку продвижение. Мы находимся сейчас в месяце Нисан. Что сказано в отношении к этому месяцу? Когда Всевышний подготавливает еврейский народ к выходу из Египта. Когда он сообщает еврейскому народу, что они должны принести пасхальную жертву, и после этого они выйдут из Египта, как открывает свою речь Всевышний? Говорит Всевышний, «Аходеш азэ лахэм рош ходашим, решону лахэм лихудше ашана». Это первый месяц. Как это связано, что это первый месяц с выходом из Египта? Может быть, чтобы мы потом помнили об этом? Но Всевышний об этом открывает свою речь. Кроме того, где мы нашли вообще такое в середине года, когда у нас Новый год? Тишрей, полгода назад уже был. Вдруг первый месяц. С Нисана начинается первый месяц. Что это за странная вещь такая? Выход из Египта – это не только материальный выход из рабства. Это прежде всего духовный выход. из духовного рабства. Человек, который посередине чего-либо не может возобновиться, не может сказать, начинаю сначала, я смотрю заново на вещи, такой человек не может выйти из рабства. Говорят мудрецы, что праведник, он называется Хадас, Хадасим. Не знаю, как это по-русски. Миртва. Мирт. Мирт. В чем особенность мирт? Мы видим в Гемаре Масехат запах, но мы видим в Масехат Мегила, это ее цвет. Кстати, я видел, у меня есть в компьютере энциклопедия Microsoft, они там пишут, что у мирта у нее настоящий зеленый цвет. И интересна еще одна вещь, мы это видим из Хага Суккот, что на протяжении очень многого времени зеленый цвет остается. Что нам напоминает зеленый цвет? Возобновление. Праведник, который не может возобновиться, он не праведник. Определение праведника — это Хадасим, они всегда зелены. В чем же нам помогает возможность посмотреть заново на какие-либо вещи? Мы перелетим в Освенцим. Хорошо, что мы не перелетим, да, только представим себе Освенцим. Два заключенных Освенцима, Вербе и Гесле. Их немцы поставили их быть ответственными за запись разных вещей, которые были забраны у евреев, драгоценных вещей, которые были забраны у евреев. Они должны были все это записывать. У них был подход к архивам немцев. Но они были подпольными членами подпольной организации. Они были членами подпольной организации. И они решили все это документировать. Все зверства, которые немцы сделали, они решили документировать. Какая польза этому? Они находятся в Освенциме. И у них нет никакой возможности оттуда выйти. Известна судьба всех заключенных там. Как-то они слышат, два немца разговаривают друг с другом. Говорит один другому, и были немножко пьяные, и говорит другому, вот я очень уже жду венгерской колбаски. Порция еврейских евреев должна скоро прийти в наш лагерь. Так он называл, да, этих евреев. Он ждет еврейскую колбаску. Венгерскую колбаску. Тогда они поняли, что может произойти. Один говорит другому, мы обязаны отсюда бежать. Мы не можем тут оставаться. Но как можно из Освенцима, как можно сбежать? И вот у них промелькнула идея. Я вам хочу вот это... Как было устроено сердце? Во-первых, была внешняя ограда. Надеюсь, что видно чего-либо. Да. Была внешняя ограда, которая, внутри которой было несколько, по-моему, три лагеря. Один, второй, третий. Основной лагерь, в котором содержались евреи, это был Бирнкау. И там Вербе и Веслер были. Внутренний лагерь был окружен колючей проволокой, которой шло электричество. Постоянно и днем, и ночью там стояли солдаты 20 метров друг от друга с автоматами. Кроме этого, ночью горели прожекторы, так что бежать отсюда было невозможно. Немцы с собаками, да, овчарками. Теперь, тут они обычно находились ночью, на работу они выходили во внешний лагерь. Во внешнем лагере строилась новый лагерь для этих для венгерской колбасы. Этот лагерь, для того, чтобы построить этот лагерь, были бревна, положены бревна, куча бревен. И они решили, что они спрячутся тут. Что произойдет, если они попросили попросили работников, чтобы оставили им в этой куче место, там они спрячутся. Что же произойдет, если их не найдут? Приходит ночь, как происходит, все возвращаются. Если пересчитывают всех евреев, если видят, что кого-то не хватает, есть внешняя ограда, то сирена. Три дня постоянно, во-первых, немцы стоят священие, немцы с овчарками ищут, целые три дня ищут евреев, которые спрятались где-либо. Прошли три дня, если не найдены были евреи, то немцы предполагали, что они уже не в живых, неизвестно где они, или, может быть, они убежали. Уже нету возможности их найти, и тогда вся на ночь вся охрана уже собиралась. Они решили три дня пробыть тут. Но есть овчарки, что же делать? Они как-то слышали от русского офицера, который сказал, что если взять табак и опустить его, окунуть в нефть, то это путает запах собаки. Они решили так это сделать, этим помазать то место, где они будут, тем образом собака их не почувствует. Действительно, зашли туда, слышат сирену, их ищут с овчарками. Проходит один день, второй, немножко питья было, еды немножко. Сколько на три дня, сколько они могут взять с собой? Сколько вообще можно взять из такого лагеря? Проходит три дня, уже вот-вот наступает вечер, вот-вот все соберутся. Вдруг они слышат, рядом с ними стоят два немца. Говорит один другому: а может быть, они тут? Да брось, их тут искали с собаками. Может быть, у них есть какое-то вещество, которое влияет на запах собаки. Давай проверим. Вдруг они слышат над их головами, эти бревна начинают разбирать. Один слой, второй слой. Какое у них чувство? Вот-вот, казалось бы, вот-вот преуспели. Мне полчаса осталось. Так попасть. Они уже готовят свой нож, который у них был. Да, на последнего немца убить. И понятно, что с ними будет. Первый слой, второй слой. Говорит один немец другому: вдруг они слышат какой-то грохот. Один говорит другому: их нашли. Они убегают. Они возвращаются. Наступила ночь. Все немцы были собраны. Пришло время выходить. Вот они, да, сейчас должны эти бревна над собой сдвинуть. Три дня они не ели. Они до этого не были слишком сильные. Они находятся в концлагере. Не получается у них. У них нету сил сдвинуть эти бревна. Все преуспело. Сейчас тут остаться. Они делают неимоверные усилия. Вот чуть-чуть. Пол сантиметра, сантиметр. Чуть-чуть они сдвигают. Выбегают, все, можно выйти. Выходят оттуда, переходят. Прежде всего они встретили женщину. Сын, который, немецкую женщину, сын, который тоже был в концлагере. Его немцы тоже. Он был не с ними, не с фашистами. Потом они встретили на границе еврейского подпольного деятеля, который их перевел в границу. Так, они известные, да, отчеты Верби и Ветслер, которые опубликовались. Кстати, это им не помогло, они хотели повлиять на Америку, чтобы помогла, это не помогло. Так или иначе, эти известные отчеты Верби и Ветслер, это в честь их побега. Может быть, можно тут небольшую задуматься, что было бы, если бы немцы не сняли эти два слоя. Если один слой у них не было сил сдвинуть. Прежде всего, мы обратим внимание, что часто в жизни человека происходят какие-то вещи, которые нам кажутся самые тяжелые в нашей жизни. Потом оказывается, что это было наше спасение. Но я хочу сегодня обратить наше внимание на какую-то другую вещь. Они вот снаружи. Что у них есть? У них есть дом, семья, одежда, еда. Как они выглядят? И как, насколько они рады. Когда мы теряем какую-то вещь, у нас какой-то, мы грустим о чем-то, нас поставить на их место. У нас столько всего. Ну, недостаточно заработал сегодня. Недостаточно у тебя было какой-то шикарной еды. Не смог себе какую-то шикарную машину купить. Но ты все равно в положении гораздо лучше. Ты жив. Ты на свободе. Почему ты не ликуешь постоянно? В чем проблема? Потому что то, что у нас есть, мы уже привыкли к этому. Мы думаем, что это так и должно быть. Так это. С другой стороны, давайте посмотрим, как должно быть. Был большой, известный учитель Торы Ибн Эзра. Знаете, слышали, наверное, о нем. Ибн Эзра был человек очень бедный. Несмотря на то, что он был большой изобретатель, он был громадный знаток Торы. Чем бы он ни занимался, у него ничего не шло. Он даже написал такую песню, что если бы он стал, он работал захоранивать людей, да, то люди бы перестали умирать. Его ученикам было очень больно видеть такую ситуацию. Так что же они сделали? Что же они решили сделать? Его ученики решили, что он не принимает подарки, не любит подарки. Так они решили так. Мы сделаем ему находку. Он найдет. Они знали, по какой дороге он ходит каждый день. Они решили подбросить ему кошелек с множеством денег. И так, когда он будет проходить, он найдет, это не подарок, можно взять, он возьмет это. Они спрятались, видеть своими глазами, что будет, что произойдет. Ибн Эзра идет. Немножко ему осталось до того, как он дойдет до ожидаемого кошелька. Вдруг закрывает глаза, идет на ощупь, как слепой, прошел этот кошелек, открывает глаза и с ликованием идет дальше. Очень странная вещь, что произошло. Так они у него спросили, почему ты так себя вел, почему ты закрыл глаза? Говорят, знаете что, я шел по дороге. Думаю, вот есть люди, они такие не очень способные, но все у них есть. Чем бы я ни занимался, мне не везет. Так я понял, что это плохая мысль. Как я избавлюсь от этой мысли? Я представлю себе, что я слепой. Представил, что он слепой, насколько это тяжело быть слепым. Прошел некоторое расстояние, открывает глаза. Он увидит, он уже не слепой. И он с ликованием пошел дальше. Ну, как, ничего не поможет. Суждено, суждено, не суждено, не суждено. Но мы тут видим, как человек должен относиться к тому, что происходит. Человек должен заново, если бы мы привыкли, у нас есть такие оборудования, такой фотоаппарат, который еще в мире не изобрели. У нас есть наши глаза. Стерео. Уши. Как все работает. Мы даже не замечаем, как мы ходим. Как мы, не задумываясь, наши ноги, куда мы хотим, нас ведут. Какая у нас машина хорошая, да? И задумываясь, не надо... Мы едем. Все у нас работает. Какие мы богатые. Нет, мы привыкли. К тому, что есть, мы привыкли. Это первая вещь, которая... на которой возобновление... Способность посмотреть заново на вещи... Это первая вещь, которая нам подчеркивает эту надобность. Дополнительная вещь. Я вам расскажу эпизод, ситуацию, которая произошла с одним из самых великих аншей хинух, людей, занимающихся воспитанием, посвящением. Его зовут Рав Яковсон. Рав Яковсон, он живет в отдаленном довольно-таки месте, которое называется Зихрон Яков. Как-то он должен был ехать на лекцию в Цфат. Выходит из дома, приближается к своей машине и видит парень лет 15. Стоит, его ожидает. «Ты Рав Яковсон?» Он говорит, «Я признаю свою вину. Да, я Рав Яковсон. Ты должен мне помочь». Он говорит, «Я не принимаю без согласования, не принимаю публику». Он говорит, «Я из Днебрака к тебе ехал». Он говорит, «Что я могу поделать? И тут есть автобус обратно». Говорит, я не могу, как я со своей папой поссорился, как я могу вообще возвращаться? Говорит, не можешь возвращаться, тут есть и садик, и лавочка. Нет проблем. Ну, пожалуйста, послушай меня. Да, ты изменился. Ты показываешь, что не ты мне нужен, а я тебе нужен. Ты уже нормально говоришь. В чем проблема? Мне надо помочь, у меня с папой проблемы. Что, я сейчас должен в Цфат ехать. Знаешь что? Если ты хочешь, я могу тебя с собой взять. Трэмп. поедем в Цфат, можешь там выйти на могилы праведников, помолись Всевышнему, чтобы он тебе помог, если ты хочешь, потом это самое. Да? Говорит, хорошо. Он сел в машину, они едут, он говорит, ну, с условием, что мы с тобой не говорим совершенно ни о чем по отношению к родителям. Я сейчас не могу. Хорошо. Ну, они едут, так или иначе, он ему рассказал, в чем проблема, да? Рав Яковлев делает вид, как будто он не слышит, но тот ему рассказал. Отец, ужасная вещь. Это даже стыдно рассказывать в такой публике. Не подумайте, у харидим это не распространено. И вот и обещал ему купить новый костюм на Песах и не купил. Я думаю, что если бы повесили его отца, это было бы еще очень хорошее отношение к его отцу. Такая ужасная вещь. Ну, они едут, Якобсон останавливается рядом с киоском, купить себе Кока-Колу. У него, в принципе, есть в багаже, но он для воспитания этого парня решил все-таки купить. Он говорит, если ты хочешь, да, тут есть кранчик, ну, немножко теплая вода, ну, можешь попить с кранчика. Тут есть, можно, да. Он говорит, нет, не хочу. Хорошо, поехали дальше, возвращаются, тоже всяких темах говорят. Рав Яковлев говорит, я вот тебя завезу на тахану Меркази, да, но не из-за того, что я тебя хочу завести. Мне просто тут надо по делам, я так или иначе проезжаю там. Перед тем, как парень должен уже сойти, говорит Рав Яковлев ему, у меня есть вопрос к тебе. Да, спрашивай. Нет, нет, нет. Ну, спрашивай. Ну, все равно ты правду не скажешь. Он говорит, если мы хотим, чтобы какая-то вещь хорошо вошла в сердце человека, так ее надо натянуть, как лук мы натягиваем. Ты правду мне не скажешь. Ну, я тебе обещаю правду сказать. Да? Ладно. Ты меня ненавидишь? Почему же? Хас ва шалом, вы вот так это самое хорошо поездили. Я вас ненавижу. Хас ва шалом. Почему же? А, я же сказал, ты правду мне не скажешь. Нет! Я вам клянусь. Правда. Он говорит, ну я же тебе не покупаю костюм. Я даже, смотри, какой шмотина. Даже когда мы проезжали в киоски, не мог тебе тоже купить Кока-Колу. Не могу тебя завести на Тахана Мерказит. Вот, ну ты ж не папа. А что? Какая разница? Ну, папа, он покупает там. А давай тогда определим заново понятие. Кто такой папа? Папа это человек, который предназначен тебе все покупать. А если он что-то не делает, так можно на него и наплевать. Почему же это так? А, так Рябовсон ему пытался объяснить, что то, что он, именно потому, что его папа постоянно ему все дает, он привык к этому, поэтому он думает, что ему обязан. Посторонний человек, который не ожидает, он рад. Каждая мельчайшая вещь, он рад. Он его ненавидит. Когда Рав Яковлев, он уже сходил, ему долго времени заняло объяснить это. Говорит, знаешь что, я у тебя уже начинаю ненавидеть тоже. О, говорит, я Рав Яковлев, хороший комплимент, значит, я уже становлюсь членом семьи. Так что нам это показывает? Это нам показывает, что человек, который не смотрит заново на вещи, он привыкает к чему-либо. Он не может посмотреть заново. На все то, что ему дается, он будет неблагодарен. С другой стороны, хочу сопоставить с другим эпизодом. зима, израильская зима, холодно, дождь. Похороны какого-то не очень известного еврея, не так много людей. И кто идет на похоронах этих? Тут пришел Рав Шах. Самый большой знаток Торы, который, да, он умер здесь, 10 назад. Пожилой человек под дождем без зонта. Ну, сколько не предлагают зонта, он не хочет. Спросили, во-первых, что ты тут делаешь? Почему, во-вторых, почему ты без пальто идешь и без зонта? Ты можешь заболеть так? Говорят, я вам расскажу. Когда я в молодости, он был, все учились в синагоге. Ночью, понятно, то есть не было кровати. Тоже в синагоге спали. Кто-то завоевал, занял себе места рядом с печкой. А Рав Шах, понятно, что его место было насколько можно дальше. Он не смог завоевать себе место. Очень холодно было, у него все тело дрожало. Вообще тяжело было даже заснуть. Вдруг пришел какой-то человек, дал ему свое старое пальто, чтобы тот, одеть его невозможно было, можно было им накрыться. Это этот человек. Я сейчас хочу, почему я не одеваю пальто, почему я иду без зонта? Хочу почувствовать тот холод, который был, когда я там спал. Я хочу снова вернуться и почувствовать, насколько пальто, которое мне дал этот человек, насколько оно мне помогло. Что мы видим? Что настоящий знаток Торы, настоящий праведник, не говорит, ну, старое пальто, когда это было, заново хочет понять, старое пальто, насколько оно тебе помогло. Может быть, этот человек не нужен, это пальто не нужно было. Но он тебе принес, он о тебе позаботился. Вспомни, насколько это тебе важно было. Если это ты так будешь жить, так ты можешь быть настоящим праведником. Понятно, что у нас нет времени, может быть, нет и сил перечитать, продумать все аспекты того, что дает нам возможность заново посмотреть на мир. Но Тора нас обучает. Аходеш азе лахем рош ходашим. Если ты можешь возобновиться посередине года, начать сначала, если это так, так ты можешь, ты сможешь выйти из рабства, из порабощения на свободу. Тем самым ты сможешь выйти из Египта и подняться в землю Израиль и постоянно-постоянно идти выше и выше. Это то, о чем нас учит праздник Нисан. Это то, о чем нас учит первый праздник в году, праздник Песах. Большое спасибо.